Так, ну что, коллеги, тогда позвольте начать. Значит, мы в прошлый раз провели такую разведку боем, некоторые первые первоначальные обсуждения, посвященные концепту сущности. Оно выявило определенные такие интересные аспекты, направления возможной дальнейшей работы. Вот, и было пожелание еще как-то скоординировать обсуждение проблемы сущности, которая, в общем, многих интересует и сама по себе. Скоординировать проектной работы, где фигурирует в качестве центрального понятия так называемого социопротокода. Сначала это просто было красивое словцо, которое было добавлено в заявку на проект НФ, с содержанием по ходу, и мы уже многократно обсуждали это понятие. И мне кажется, определенного такого вот рубежа мы достигли на летней школе во время нашей скайп-конференции, когда, в общем-то, все примерно сошлись на том, что социопротокод может пониматься как представление таких достаточно глубинных концептуализаций структур социальных онтологий, социальных процессов. И поскольку мы принадлежим направлению интегральной философии и философии неовсеединства, то в первую очередь это, конечно, расколдовывание социальных онтологий с точки зрения степеней и форм социального многоединства. Вот. И на этом как бы вот, был достигнут определенный консенсус, а каждый просто понимает эти образы и степени социального многоединства несколько с определенной своей точки зрения. Вот. Так что вот так вот в некоторой мере мы пришли к какому-то согласию по поводу того, как понимать социопротокод. И я думаю, что здесь, в общем-то, очень много пересечений с темой сущности. И теперь нам нужно вот решить, как вести нашу сегодняшнюю дискуссию. Я предлагаю очень кратко, если вы позволите, вот сказать от себя, как некоторую затравку такую сделать этой темы, и потом опять перейдем к вопросам, обсуждениям, так сказать, каким-то выражениям своих направлений. Как вы, так сказать, согласны с этим? Или кто-то хотел бы от себя сделать некоторое такое введение вот этой темы?
Согласен.
Согласна, да? Спасибо. Значит, тогда я позвольте очень кратко вот обозначу контуры этих двух основных тем. Значит, я не могу мыслить, если нет определений. Поэтому, в общем-то, и вот Вячеслав Америкович нас всегда призывал к тому, что нужно давать сначала определения и максимально их прояснять. Вот я попытаюсь сейчас дать вот эти два определения. Определение сущности и определение социопротокода. И опираясь на эти два определения, можно уже потом будет их обсуждать и как-то более осознанно пытаться отнестись к этим темам и соотнести их между собой. Итак, первое. Определение социопротокода. Давайте начнем с этого концепта. Значит, для того, чтобы дать это определение, вначале в соответствии с процедурой унификации многообразия. То есть предполагается, что есть какое-то многообразие каких-то состояний, элементов, процессов, объектов. И ставится задача унифицировать это многообразие. Что это значит? В самом общем виде это значит начало, которое было бы проще этого многообразия, то есть выражало бы в себе какое-то единство в той или иной форме, в виде закона, системы принципов и так далее. Я буду называть его базис этого многообразия. И нужно подобрать вот такой базис многообразия, чтобы каждый элемент многообразия можно было вывести из этого базиса на основе каких-то процедур. Вот если нам удается это сделать, тогда многообразие получает унифицированное представление с точки зрения этого базиса. Потому что вначале многообразие было внешним, различные элементы непонятно как соединились между собой. А теперь, благодаря введению базиса, мы его унифицируем, то есть мы каждый элемент выводим с какого-то единого начала, в качестве которого выступает этот базис. Вот эта процедура выведения многообразия из базиса, ее можно как угодно называть, ну вот рабочее название – унификация, процедура унификации многообразия. С этой точки зрения наука только и делает, что унифицирует различные многообразия. То есть, когда она пытается сформулировать какие-то аксиомы, какие-то универсальные законы, принципы, из которых можно было бы вывести многообразие разных первоначально разрозненных фактов, она как раз и занимается процедурой унификации. Так что первое... вот сейчас у нас Игорь Иванович появляется. Первое – это понятие унификации многообразия. Значит, второй момент. Второй момент. Значит, если проведена... Игорь Иванович...
Да, я подключу.
Да-да-да, спасибо. Значит, если проведена унификация многообразия, то обычно в ходе этой унификации, ну или более-менее самостоятельно, может возникать задача представления этой унификации. То есть эту унификацию нужно как-то представить. И для этого нужна какая-то система представления, репрезентации этих процедур унификации. И вот следующее понятие – это понятие уникода. Уникод – это система представления процедур унификации какого-то многообразия. Ну, например, это какой-то язык, который позволяет выразить основные положения той или иной научной теории, которая унифицирует определенное многообразие каких-то фактов. Например, теория химии в лице периодической таблицы Менделеева унифицирует многообразие химических элементов. Вот, и возникает соответствующий язык, который представляет эти унификации и так далее. Значит, это второе понятие, понятие уникода или юникода. То есть код единства, унификации. И третье понятие, теперь понятие протокода. Значит, протокод – это вид юникода, который обладает особенной глубиной. Ну, что это значит? Это значит, что, во-первых, процедуры унификации обладают особенной глубиной. То есть, удается вывести, например, очень большое многообразие из очень малого базиса. То есть, как бы усиливается вот этот разрыв между единым и многим. И второй момент, конечно, вот этот базис должен носить уже какой-то глубокий характер, ну, где-то на уровне метафизики. И вот в простейшем виде его как раз можно представлять как использование тех или иных образов или алгоритмов многоединства. То есть, когда многообразие представляется, унифицируется с точки зрения каких-то образов многоединства. Например, социальные факты различные унифицируются с точки зрения мер, степеней и форм каких-то алгоритмов, например, полярных алгоритмов, алгоритмов развития, полярной логики, которые в ритмы, динамику развития многоединства. И вот если мы доходим в базисе до метафизических структур, например, на уровне теории, универсальной теории многоединства, и из такого базиса выводим многообразие элемент, то такой уникод или юникод можно назвать прокодом. Вот. Ну, а социальным он становится тогда, когда мы в качестве многообразия рассматриваем социальное многообразие, то есть многообразие социальных фактов. Революции, история общества, там, то есть вот ту феноменологию социально-историческую, которая перед всеми лежит на глазах. Вот как бы первая тема, тема определение того, что такое процедура унификации, что такое Unicode, система представления процедуры унификации, и что такое протокод, особенно глубокий Unicode, который использует кодировку на уровне структуры многоединства. Вот. И таким образом отсюда вытекает, что, собственно, социопротокод – это не что иное, как особенно глубокая социальная теория, поскольку любая социальная теория использует процедуру унификации. И здесь нужно достичь только повышенной глубины этой унификации. И вот как бы основной вариант – это начинать расшифровывать социальные процессы с точки зрения степеней и форм социального многоединства. И вот, так сказать, модель соотношения онтоизолятов и социоэмерджентов как полюсов многого и единого – вот как раз такая иллюстрация, как мне кажется, для вот такого рода расшифровки, когда Unicode доходит уже до уровня протокода. Теперь по поводу сущности. Значит, когда мы говорим о... то мы предполагаем, что, во-первых, тоже есть какое-то многообразие. Многообразие проявлений, свойств какого-то объекта, какого-то процесса или класса процессов. И мы тоже ставим задачу унификации. То есть мы под сущностью понимаем то, из чего можно вывести, если не все признаки объекта, то, по крайней мере, существенные признаки объекта. То есть те, с исчезновением которых исчезает сам объект. И здесь мы предполагаем, что как бы есть какое-то ядро, которое проще, чем все многообразие даже существенных признаков объекта, из которых можно эти существенные признаки вывести. То есть опять предполагаем идею базиса, процедур унификации и многообразия различных проявлений того или иного объекта. В этом плане мы получаем практически ту же самую процедуру унификации, которая просто может иметь какие-то свои особенности, выступать как некоторые более частные случаи дуркации. И сущностью в этом случае называется базис. То есть называется вот то основание, из которого можно вывести многообразие существенных признаков объекта. Это можно называть генеративным определением сущности, где сущность выступает как генератор существенных признаков объекта. Ну и, конечно, здесь тоже могут быть свои уровни глубины, когда сущность может пониматься более поверхностно, на уровне каких-то эмпирических теорий. Да, и опять-таки наука здесь только темой занимается, поскольку наука всегда занимается многообразием, принципы единства, которые это многообразие, то, значит, она занимается и проблемой сущности. И в этом плане вскрыть сущность какого-то процесса или объекта, это и значит зайти к тому основанию, из которого можно вывести все основные определения этого объекта и процесса. И точно так же, как в случае Unicode, возможны разные степени глубины, связанные со степенью глубиной теории и глубиной базиса, здесь возможны как бы свои уровни сущности. Ну и, возможно, наверное, одно из самых сильных пониманий сущности уже в таком метафизическом смысле, когда, опять-таки, сущность кодируется на уровне каких-то универсальных алгоритмов бытия, метафизических базовых конструкций, в качестве которых опять могут выступать вот какие-то формы и степени многоединства. Так что вот с этой точки зрения эти два концепта оказываются чрезвычайно тесно связанными. Везде мы видим процедуру унификации и там, и там. Вот. И просто социопротокод – это система репрезентации, система представления этих процедур унификации. И просто когда обычно говорят о сущности, то, может быть, в большей степени выражают статические многообразия, которые больше связаны со свойствами объектов. Ну, хотя не обязательно. Вот такая у меня как бы вступительная часть, которая позволяет, как мне кажется, вот, сделать введение в эту проблему и сразу увидеть возможности соотнесения вот этих концептов. Да, спасибо. Пожалуйста, теперь вот или ваши вопросы, или, так сказать, ваши вот какие-то точки зрения на эту же проблему. Ну, давайте посмотрим на конкретные примеры. Допустим, вот возьмем какие-то самые простые примеры и посмотрим, как работает определение. Допустим, вот камень. В чем сущность камня, да?
Вернемся к камню.
Она тебе нужна? Тут ее
отклыряла. Словончик пропал.
Да, давайте вернемся к камню. Если мы справимся с камнем, все остальное нам не страшно. Значит, вот сущность камня, да? В чем сущность камня? Ну, сразу мы обращаемся, с одной стороны, мы видим камень, мы видим множество его проявлений. Вот такая форма, такая-то твердость, такая-то окраска, какой-то, так сказать, минерал, вот тут полоски, здесь углы там. То есть огромное число разных внешних проявлений, тонет в воде, там, допустим, там, твердый там, и так далее, и так далее. Это вот многообразие разных его свойств, которые пока никак не связаны. Это просто внешние разорванные признаки. Здесь одно, там другое. Вот как все это связать? Вот, познание начинается с того, что объект рассыпается в множество вот этих различных своих проявлений, и разум мучается этим разорванным внешним многообразием и пытается его связать. А что значит связать? Найти какой-то закон, найти какое-то основание, из которого бы все эти разные проявления камня можно было бы вывести, как с этим, да? Вот вам процедура унификации. Ну, какие здесь могут быть возможные законы? Ну, допустим, возникает кристаллофизика, да? Кристаллофизика, которая говорит о том, что есть кристаллы, о том, что кристаллы представляют собой какие-то определенные пространственные порядочные структуры организации элементов. В узлах кристаллов находятся какие-то, например, там молекулы, атомы, связанные между собой, там, например, ковалентными связями. Да? То есть уже начинает развиваться химия, развиваться физика, как науки, в рамках которых возникает учение о минералах, о кристаллах. Да? И камень начинает рассматриваться как частный случай минерала, кристалла, твердого вещества, твердой фазы, где существует ближний и дальний порядок, то есть, так сказать, все жесткие связи связывают эти элементы между собой. И отсюда, из этой кристаллической структуры, начинают пытаться выводить уже какие-то свойства камня. То есть, почему, например, у него определенный цвет, да? Потому что он поглощает одни лучи солнца, отражает другие лучи. Почему у него такая-то твердость? Ну, потому что атомы в кристаллической решетке связаны вот именно таким образом, и так далее, и так далее. В итоге начинает возникать некоторый концепт. Вот определенная кристаллическая решетка с определенными элементами и связями, которая включена в систему оболочек различных научных теорий, как бы обволакивающих этот концепт. Да? Так что сам концепт возникает как что-то интегрирующая различные знания, теоретические знания разных наук. И из этого концепта, да, этот концепт, он в какой-то степени проще, потому что он является моделью, он в конце концов является математической структурой, если довести это до очищенного вида. Та же самая кристаллическая решетка, химические взаимодействия, это в конце концов некоторая математическая структура, которая сколько угодно сложной она ни была, она все равно является проще, чем бесконечное многообразие феноменологии камня. И из этой математической структуры начинают выводиться следствия этой, различные элементы этой феноменологии как следствие этой математической структуры. Таким образом, налицо идет унификация многообразия. То есть вывести из структуры всю феноменологию различную, да? И здесь используются разные законы, универсальные законы физики, химии, различные какие-то начальные, граничные условия, которые накладывают на эти законы для того, чтобы описать данный конкретный случай как частный случай реализации универсального закона. То есть в простейшем примере это можно было бы сказать так. Это универсальный закон, на который накладываются начальные условия, и в результате получается выводы фактов из этого универсального закона. В данном случае универсальный закон работает как базис, как, так сказать, генератор многообразия. В качестве процедуры унификации выступают процедуры наложения начальных условий на универсальный закон и вывода следствий из этого универсального закона. Вот вам, да, и в этом случае сущностью камня будет этот универсальный закон или система универсальных законов и та математическая структура, например, кристаллической решетки, которая взаимодействует с этими законами и порождает многообразие феноменологии вот, проявления, так сказать, этого объекта. Вот эта сущность, это конкретная сущность, которая конструируется рядом наук, физика, химия, да, и выступает уже как некоторое более глубинное знание о вот этом объекте, из которого можно вывести его эмпирическое многообразие. Вот в этом смысле науки как раз и продуцируют разные сущности, разного рода сущности. То же самое делается и в социологии. То есть здесь, конечно, все труднее в том плане, что вообще гуманитарные науки находятся на гораздо более описательной стадии своего развития. И есть даже целое направление, там, Баденская школа, например, да, направление, связанное с описательной психологией Вильгельма Тильтея, феноменологическим подходом Гуссерля, которые вообще пытаются гипостазировать идеографичность гуманитарных наук. То есть не поднимать эти науки выше просто описания систематизации фактов. Я думаю, что это Z-матричная, так сказать, программа, самая настоящая, которая блокирует, по сути дела, развитие гуманитарного знания в направлении открытия более фундаментальных универсальных законов. Почему? Потому что если будут найдены универсальные законы в гуманитарных науках, и они будут построены как фундаментальное знание, то есть на уровне современной, например, физики с универсальными законами, то это будет конкретный синтез универсальности и научности. А это как раз то, против чего Z-матрица всеми силами сопротивляется. Поэтому сознательно или бессознательно здесь возникают разного рода препоны. И вот одна из форм выстроения блокировки к тому, чтобы гуманитарное знание двигалось в направлении достижения большей фундаментальности, это описание якобы какого-то особого статуса гуманитарных наук. Здесь есть и правда, но есть и лучше. Конечно, это особый объект исследования, но научный метод в своем универсальном определении может работать везде. В том числе и в духовной области, и в структуре внутренних миров, и так далее, и так далее. Конечно, этот научный метод может потребовать глубокой перестройки, реконструкции, создания неклассической, постнеклассической рациональности, методологии трансдисциплинарности, и так далее, и так далее. Но это не отменяет сам научный метод, а это его углубляет и позволяет его сохранить в этой области. Вот. Поэтому вот здесь, как бы, мне кажется, существует специфическая ситуация, которая связана с резким падением уровня фундаментальности в области наук о живых существах, в области органического знания, начиная с биологии, потом психологии, социальные науки, гуманитарные науки и так далее. Я считаю, что эта ситуация вполне переходима, и мы крайне нуждаемся в фундаментальном гуманитарном знании. Но делается очень много из того, чтобы заблокировать развитие этого гуманитарного знания, в том числе создаются разные интеллектуальные лабиринты, которые уводят в бесконечные бесплодные дискуссии по этому поводу, и так далее, и так далее. Но это моя позиция. Но факт есть факт. Таких же универсальных законов, как в области неорганических наук, мы в гуманитарных науках и в социальных науках не находим. Поэтому найти здесь примеры сущностей, которые были бы уже отработаны социальными науками, гораздо труднее. Ну вот один из возможных примеров – это разного рода теории истории. Например, тот же самый марксистский подход, учение, формационный подход или цивилизационные подходы, да, где, конечно, это тонкий слой теоретичности, здесь уже нет такого глубокого конструирования, как естественно, ну хотя бы это, хоть что-то бы наскрести бы, так сказать, вот, в органических науках. Вот, значит, идея того, что вот есть, например, формации, универсальная история, и все формации проходят единые стадии развития, где фактором развития выступают, с одной стороны, технократические факторы, связанные с развитием технологий, а с другой стороны, антропологический фактор, социоантропологический фактор, как у Маркса, связанный с преодолением факторов отчуждения. Вот тоже некоторая теория, которая пытается сформулировать сущность истории. То есть в качестве многообразия здесь выступает огромное, бесконечное число исторических фактов, а марксизм предлагает как бы унифицировать эти факты. попытаться их вывести из некоторой более простой конструкции, в качестве которой выступает вот информационная теория. Ну, конечно, здесь не удается такое выведение, как в области естественных наук, но определенное выведение удается. И в этом плане тогда мы опять видим, что здесь сущность истории тогда – это развитие материи, диалектическое развитие социальной формы материи, которая проходит 5 основных стадий, 5 как бы подформ материи внутри 5-й формы материи по диалектическим законам развития. Это, кстати говоря, это вот хороший пример в том плане, что здесь уже идет прикосновение к глубинным слоям сущности. Как бы есть некоторая такая, так сказать, проект прикоснуться к динамике, диалектике многоединства, социального многоединства, расколдовать социальные процессы именно как ритмы социального многоединства. Тезис, антитезис, синтез – это вот уже пошли полярности, это уже пошла полярная ткань многоединого бытия. Вот. Но делается это все-таки на уровне недостаточной фундаментальности и во многом в крайне. Мы уже знаем, так сказать, наши и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, это вот тоже, возможно, пример сущности, такой уже социальной сущности. И здесь одновременно возникают элементы Юникода. То есть, если это социальная сущность, если вот эта диалектика развития социальной материи, это социальная сущность исторического процесса, да, то возникает и, как бы, так сказать, некоторый язык, микросистема представления этой сущности. Ну, у Маркса, конечно, в гуманитарных науках не доходит до уровня такой кодировки этой сущности за границами вербальных языков. То есть эта кодировка больше идет в области семантики, а синтаксические структуры продолжают выступать в области вербальных языковых структур, обычного языка. Вот. Но элементы таковки, в общем-то, можно увидеть у Гегеля. Вот, допустим, в терминах полярной логики диалектика Гегеля расшифровывается, вернее, кодируется как ритмы полярной динамики, в простейшем случае в нерной полярной логике, где базис и, то есть, тезис и антитезис выступают как две базисные полярности. И плюс к этому вот эти, как бы, полярбазис еще многократно умножается по уровню организации, так что синтез предыдущего уровня. И здесь вполне уже можно создать код, полярный, так сказать, пульсации ткани, то есть некоторые системы представления вот этой социальной сущности, как диалектики социальной формы материи. Так что мы видим, в общем, близкие процессы и в естественных науках, и в гуманитарных. Везде идет одно и то же направление развития, знания. Это движение к сущности, как генератору единства. И особенно глубокие сущности здесь могут выступать вот уже и как система представления, особенно глубоких сущностей, могут быть связаны или могут быть названы условно таким сосудом. Так что вот два примера. Пример камня, сущности камня, кристаллическая решетка, законы физики и химии, которые позволяют из этой кристаллической решетки вывести феноменологию камня. И сущность социальных процессов истории, как диалектика социальных форм материи, которая проходит 5 основных тезисов более высоких порядков. И, так сказать, отсюда пытаются вывести все основное многообразие истории. И здесь мы видим единую общую конструкцию, процедуру унификации, движение к базису, выведение из единого многого и создание каких-то систем репрезентации этих процедур унификации. В этом плане задача социопротокода – это ни в коем случае не какая-то экзотическая задача выдумывания чего-то вот абсолютно непонятно как относящегося ко всему тому, что было раньше сделано. Это просто программа углубления и введения до метафизических уровней той же самой фундаментальной тенденции разума, которая проявляет себя во всех основных областях. И в естественных науках, и в гуманитарных науках, только на почве социального знания. И как бы то особенное, что, как мне кажется, мы ставим перед собой в рамках именно нашего проекта, это расшифровка социальных процессов с точки зрения именно повышенно интегрального уровня представления базиса социального единства, который доходит уже до кодировки алгоритмов, очень глубоких фундаментальных алгоритмов на уровне различных степеней форм социального многоединства и его диалектики. Вот два примера. Так что, мне кажется, они помогут сделать эти идеи более прозрачными, более понятными. И мне кажется, что каждый из нас мог свое направление теперь рассмотреть точно так же с этой точки зрения, посмотреть, где у него базис, в чем принципен базис, где процедура унификации, как выводится многообразие социального бытия из этого базиса, и как можно было бы создать юникоды, системы представления, кодировки процедур унификации, которые присутствуют у него, и как можно было бы довести это до повышенной глубины, которая связана с особенно большими слоями представления базиса социального многоединства, которые начинают уже коррелировать с метафизическим базисом вообще. Вот, и здесь вот возникает органичная идея онтосоциологии, онтологической социологии. То есть, когда социология оказывается прикладной онтологией, то есть, или прикладной метафизикой, то есть базовыми метафизическими фундаментальными конструкциями, которые просто прикладываются в социальной сфере бытия. И с этой точки зрения это та же самая наука, только доведенная до некоторой повышенной глубины, где наука уже начинает соединяться с метафизикой, с научной метафизикой, и начинает выступать уже как транснаучная в разном уровне конструкции. Да, пожалуйста, коллеги, у кого какие вопросы? Давайте начинать дискуссию, что-то все молчите. Да, Наталья Ильич, пожалуйста.
Со своим примером. Я соглашусь, в принципе, со всем, что было сказано, но вот давайте рассмотрим, как это тогда работает дальше, должно бы работать, в чем загвоздка. Смотрите, а теперь мы возьмем не сущность камня, а сущность бытия человека, но тоже на примере камня. Вот смотрите, человек смотрит на камень, да, и он его оставляет совершенно равнодушным. Потом он смотрит на соседний камень, почему-то этот камень его взволновал. Естественно, к сущности камня это не имеет никакого отношения. То есть камень показался, может быть, на что-то похожим. Или это, допустим, какой-то драгоценный камень, который связан там с дорогостоящим подарком. Или это камень, связанный с какими-то воспоминаниями. То есть неважно. Самим источником вот такого вот онтологически значимому переживанию, пусть явился у нас в данном случае камень, за которым стоит много-много других восприятий камней, воспоминаний других камней или этого же самого камня во многих ситуациях, если, допустим, он 10 лет сидел на этом камне, потом уехал, вернулся и снова увидел этот камень, на котором он 10 лет просидел. А камень тот же самый, но во времени оброс воспоминаний. То есть если мы теперь совершаем вот ту самую процедуру, к которой нас Вячеслав Иванович зовет, и она действительно универсальная. Мы должны понять то общее, что стоит вот за этим конкретным переживанием. И понятно, что в данном случае это общее к сущности камня и его решетки кристаллической не имеет уже никакого отношения. То есть эта сущность относится к сущности непосредственно, речь идет о его переживании. Ничего, что это было как бы затронуто, изначально вызвано какими-то объектами вот такого вот внешней по отношению к человеку природы. Может быть, он привязал их к внешним признакам окружающего мира, к признакам камня, к его форме, цвету. Но понятно, что за этим стоит не оно, да, а стоит сущность самого человека, которую нужно выявить, углубившись вот в эту вот процедуру. То есть получается, вот человек испытал некое переживание, которое, кстати сказать, вот такие вот необычные переживания, когда какие-то свойства внешнего мира сильно нас взволновали. Пусть пока вот мы условно как раз назовем это словом «Ereignis» хайдеггеровским. Событие случилось. То есть некий внешний мир, некое сущее взволновало нас так сильно, что мы понимаем, что за ним стоит некий общий закон, общая сущность, касающаяся нас самих. И нам бы нужно сейчас проникнуть вот туда и создать этот уникод для описания вот того общего. И, собственно, Платон и начал создавать этот код и описывать это, потому что тот мир идеи, о котором он говорил, что, может быть, больше всего-то он касался как раз сущности самого человека, а не сущности там лошадей, камней, там печенья или еще что-то. Вот. То есть мы должны заглянуть туда, за грань. Вроде бы используем те же самые процедуры. Мы же каким-то образом поняли, что сущность камня в кристаллической решетке. Да, мы же выполнили эти процедуры. Что нам мешает сейчас выполнить такие же процедуры, углубившись в сущность вот, бытия личности, там, человека? А мешает вот что. Или помогает, или усложняет. Не знаю, это нам сейчас с вами решить. Дело в том, что сущность камня, она как бы существует помимо нас. Это не наша сущность, а значит, мы, в общем-то, ее и не меняем. Мы ее изучаем, скрываем, так, закон природы. Она постигаема нами, она проще нас, она задана, и от нашего постижения она не меняется глобально. Она просто узнается нами. Что происходит, когда мы постигаем, надо понять, что же именно то общее в этих разных качествах мира, углубляться и искать общее. Сущность меняет меня с них, и она каждый раз как бы взвинчивает и убегает от нее, не дает сам так просто. Ее, может быть, еще и вообще нет. Она не есть что-то заданное природой, что нам осталось просто взять и открыть как закон природы, как кристаллическую решетку, а вообще впервые ее создадим. Создадим что-то именно новое в нас самих, что будет становлением человеческого, становлением самого человека. В чем проблема, ну вот на мой взгляд, изучение как раз познания, то, что эти сущности, пусть по тем же самым глобальным законам, которые Вячеслав Иванович писал, но они изменяемы самим своим вот постижением. И отсюда они все время прячутся, и проще познавать, что стоит за нашими переживаниями. Вот испытали какой-то кайф, обрадовались, еще раз испытали, увидели красивую картину. Просто так нас обрадовало. Знаете, ведь нас обрадовала не сама картина, не ее структура, не холст, не краски, нас обрадовало что-то стоящее за ней, нашей с вами сущности. Именно поэтому мы взволновались. Мы не хотим туда идти, не ищем, там красивых метров, там, золотым сечением, чем угодно. Только не тем единственным важным. Вот.
Да, спасибо большое, Елена Ильина. Ну, давайте мы как-то высказали.
Вот хочу начать тоже немножко издалека. Сначала я тоже сторонник, чтобы вошла дискуссия, провел так сказать, которые господствовали, самых основных таких, я в мелочи не вдавался, которые господствовали в мировой теории. И назвал их теоретическим определением сущности. И вторые я бы назвал определением сущности. В принципе, я полностью согласен с тем определением сущности, лежит определение человеческой сущности. Кроме этого, значит, есть еще практическая сущность. В чем она там подробно, да, кому надо познакомить. Этот код, закон, все это выводим. Но как-то, что то, что все мы вывели, то правильно. Но мы с вами знаем установление истины, сколько много всяких флагистонов, сколько много придуманных теорий, а потом сущностей, патологических, что-то подтверждается, что-то отсеивается и так далее. Разумеваем, что в знании научном вложена практическая проверка. И сущность – это всегда не только теоретически, но еще практически подтвержденная и проверенная. А камни говорит, что не только вот как что это кристаллическая решетка и так далее, а и начнем его перечислять классу, которая требует подтверждения. Какая-то сущность не будет сущностью, а будет только фантазия к человеку. Я правильно сказал, на мой взгляд. Получается очень интересно, потому что с человеком на уровне феномена мы все человека хорошо знаем, потому что мы все человек. И уровни феномена всю нашу жизнь, какая она плохая, хорошая, там, семейная, государственная, роли, ну все мы это все прекрасно знаем. Дальше начинается теоретическая стадия. С теоретической стадии, в общем-то, я тоже согласен. Плохо ли, хорошо ли, но все-таки теории на протяжении 3000 лет, их миллионы даже. Откройте любой учебник гуманитарии. Конечно, да, уровень теории в гуманитарных науках, Вячеслав Иванович правильно сказал, на сегодня оставляет желать лучшего и очень далек от физико-математических вот этих образцов, теоретического конструирования, но в то же время это тоже же теория. Есть теории Платона, есть теории там, Шпенгля, есть теории Маркса, есть теории Декарта, Монтэня и так далее. Их десятки и сотни теорий. Но вот здесь возникает вопрос о практическом подтверждении. И оказывается, что практически подтвердить сущности и идеи, конструируемые умом, совершенно не так-то просто. С камнем проще. Вот почему Наталья и говорит. Камень, он как бы имеет свое такое отвлеченное человека бытие. И с камнем взял, провел несколько экспериментов. Есть у камня хобот или нет? Проверил, нет у камня хобота. Камень не слон. Все, быстренько. А человеческую сущность определяет, говорит, например, кто-то, что человек – это произведение дьявола. Как проверить, произведение дьявола или нет? Это значит, надо найти где-то этого дьявола, это значит найти и поставить себя, связаться с ним и посмотреть. Кто-то говорит, весь социум един. Как проверить, един социум или нет? Это на 7 миллиардов человек посмотреть, едины они или нет. Или кто-то еще выдвигает какие-то конструкты в своей голове, а проверить их катастрофически трудно, катастрофически, потому что человек выдвигает о социуме универсальные конструкты, а сам проверить может только на себе, на своих близких и на небольшом окружении людей. И оказывается, что практический инструментарий очень-очень затруднен. И тогда возникает, но при этом тогда необходимо разграничивать, где сущность есть теоретическая о социуме, а где сущность практическая, уже подтвержденная, апробированная там десятками, сотнями, тысячами лет и отличающаяся. Вот тогда и возникает, я уже закругляюсь, но перехожу к тому, что вначале сказал Вячеслав Иванович, вот тогда и возникает проблема социального протода. Это, на мой взгляд, это моя версия. А в чем она возникает? А в том, что протокод, он должен быть не только таким инструментом теоретическим, который описывает, как из некой общей сущности вывести конкретное бытие людей, но он и на уровне практическом детерминирует это бытие, детерминирует то, что данные выведенные практической сущности о государстве, о политическом перевороте, о будущем общества, гарантируется некая практическая процедура, которая позволяет этой сущности уже превратиться в нечто реальное, а не просто теоретически выведенное в уме философов и мыслителей. И вот протокол, по мне, социальный, он как раз и представляет такую универсальнейшую процедуру, которая обеспечивает превращение сущности, идеальной теоретической сущности о человеке, в практическую, бытийную, или, как говорил Беккер, в сущую сущность. И вот, собственно, из этого я и начал прошлую дискуссию, но в силу того, что я начал, так сказать, уже вот с этого конца, ну, наверное, она и получилась не до всем дошедшей. Ну, не знаю, удалось ли мне сейчас довести свою мысль. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Так, значит, у нас Алена еще попросила слово, после Сергея Алексеевич, пожалуйста.
Вообще очень удивительно, что вот я так смотрю, что и Наталья Алексеевна, и Сергей Алексеевич, Наталья Андреевна, прошу прощения, и я, мы, в общем-то, об одном и том же практически говорим, и я хочу сказать почти о том же, но именно в рамках дискуссии, чуть-чуть вот иначе. Вот когда Вячеслав Иванович начал разрабатывать пример о сущности камня, я попыталась, слушая эту разработку, построить как бы некий алгоритм для себя, чтобы в последующем, допустим, я хочу выяснить сущность камня столба. Как я это буду делать? И вот что у меня получилось, и какие мысли с этим возникли. Значит, получается, что вначале, естественно, я... выяснять для себя аналогию камня или какого-то другого объекта. В любом случае выясняю его свойства, которыми он, так скажем, проявлен в этом мире. Да? Потом выясняю, чем эти свойства во внешнем мире обусловлены, каким уникодом, там, допустим, да, и так далее.
Каким базисом?
Каким базисом, да. При этом все вот эти моменты, они все равно завязаны на мне, то есть насколько у меня соображения, грубо говоря, хватает на то, чтобы это все понять и выяснить. И получается, что вот немножечко здесь тоже адресуюсь к тому, что сказала Наталья, получается, что если это просто камень, то Мне вполне хватит физических, химических и механических его свойств, чтобы вывести вот эту феноменологию. А если я, допустим, верю, что камень, рубин, он возбуждает творчество в людях, да, и это уже некоторая эзотерика пошла, то эти сведения тоже могут быть включены в сущность этого камня, рубина. И вот теперь такая проекция на сущность человеческую, потому что, естественно, она нас интересует больше всех. Человек, как объект, сущность которого мы хотели бы познать, ну, не просто на порядок, а просто на какой-то миллион порядков, не чем камень. То есть там работает столько таких законов, они там между собой переплетаются, некоторые взаимоисключают, может быть, друг друга, некоторые дополняют и так далее, что разобраться во всей этой паутине, во всем этом калейдоскопе этих... это будет как бы один, но тем не менее, да, вот этих составляющих этого базиса, достаточно сложно. И поэтому, мне кажется, и может возникать вот это ощущение, что мы никак не познаем сущности. А может быть, нам просто и реально не хватает знаний. И вот есть всегда, вот когда мы говорим с вами о проколе, о протоколе, у меня всегда есть такое сомнение. Мы говорим об этом, пытаясь выяснить вот эти понятия, эти феномены с точки зрения достоверного знания, то есть знания научного, да, вот существующего на сегодняшний день. Но почему бы действительно не предположить, что такое, что пока кажется, может быть, на волшебным, ну, как Сергей Алексеевич предложил камень млекопитающим назвать, да, ну, может быть, слишком радикально, но что-то в этом духе. И предположив это, включить это, сущность человеческую к элементу личности, это уже попробовать оперировать этой сущностью, посмотреть, работает так же, как то, что мы знаем под названием человек, или нет. То есть вот, я не знаю, сколько я права, но мне кажется, что должен быть место еще вот такому... мыслительному эксперименту для того, чтобы искать не только то, что мы можем найти, но и то, что мы найти пока не можем в силу недостаточности наших знаний. Спасибо.
Спасибо большое. Так, кто хотел бы еще высказать?
Не возражайте, я попробую. Вот след.
Да, Евгений, пожалуйста.
Ну, опять же, скажу, что мне достаточно сложно оперировать ваши терминологии, но я попробую то, что я понял. Вот. Мне показалось, что вот проверить практическую сторону, допустим, вот сущности социума вот научными средствами практически невозможно. И здесь, возможно, вот я пример вот приведу, а кто-то из вас, может быть, его разовьет. В Ашо есть такой вот пример, способ как бы перехода из одного состояния в другое, но как бы неординарные способы перехода. Например, там приводит притчу такую, что ручеек вот дошел до пустыни, да, и, значит, как бы не может перейти эту пустыню. Вот. И ему как бы голос говорит: изменись, изменись. Он не понимает. И только, значит, это, ну, как бы, через время он понял, что чтобы измениться, это ему нужно превратиться в пар, да, вот, значит, в облако пересекает пустыню, потом опять выпадает дождем и опять как бы сливается в ручеек. Вот, то есть я так думаю, что человек в человеке, и может быть социум, вот, обладает таким вот действительно уникальными, может быть, это уникод, не знаю, вашей терминологии или что-то другое, да, вот, уникальным, единственным каким-то функцией или способностью, или возможностью, вот, которая позволяет переводить его из одного состояние в другое, и которое, возможно, как бы и определяет его сущность. И здесь научное знание, вот согласен с предыдущим вот выступающим, вот оно пересекается с религиозным знанием и опытом. То есть в религиозном опыте вот познание, допустим, социума всего, вот трудность в науке, которая не решается, она решается. Вот, это вот видно, ну, Данила Андреева. Вот что он говорит там о каких-то вещах, да, так как будто они ему хорошо известны, хотя это очень сложные вещи, так как будто он все это видел и знает об этом очень хорошо. Вот, то есть Здесь возможны пути. Конечно, вот в рамках философии, философия сама по себе как наука дефицитна, вот без этого религиозного знания, без этого опыта. Ну, пожалуй, наверное, здесь я поставлю точку.
Спасибо. Спасибо, Вене. Так, еще кто хотел бы высказаться, пожалуйста?
Можно мне?
Да, Вячеслав Мирович.
Ну, я хотел бы вообще построить дискуссию так, что с чем-то согласиться и задать вопросы выступавшим. То есть вот я у этого есть что-то интересное, что-то важное, и, как мне кажется, важное тут именно у Вячеслава Ивановича-то изложено в понятии уникода. Я полностью с ним согласен, и это просто углубление такой общеизвестных определений сущности. Но вот все-таки, как вот у Сергея Алексеевича было, что сущность – это совокупность свойств, вот я думаю, что такого рода определения недопустимы. Я там...
ну, не просто... мое, не мое. Вячеслав Мирикович, это не мое.
Да, у Сергея Алексеевича такого не было.
Ну, где-то я видел. Значит,
но это я... Именно... что базис, по крайней мере, должен генерировать, если не все, то хотя бы существенные свойства объекта.
Ну, я вот использую термин не существенные, а атрибутивные, то есть неизъемные свойства, как это принято в, ну, еще в духе Спинозы, и в Диамате вот так использовали тоже, что есть значит, обязательные свойства, без которых нет самой вещи. Вот эти обязательные свойства есть, лучше говорить, атрибутивные. А так я, в общем, вот, в принципе, совсем согласен, что многие говорят, и как-то чего-то принципиально нового-то я вот не услышал. Но вот мне интересно все-таки, почему Наталья Андреевна отделяет сущность человека и сущность камня. Ведь человек, вот тут мы как бы, то есть это отделение имеет смысл, если есть некий посторонний наблюдатель за человеком и за камнем. И вот с этой точки зрения, да, это верно, можно отделять. А вот если мы смотрим, мы изучаем камень, и мы люди, то сущность камня выражена через сущность человека. Вот, поэтому, как мне это кажется, вот тут вот в этом тоже сложность сущности человека, познания сущности человека, то есть познания самого себя. Вот, поэтому это вот как в антропном принципе. Любое, значит, ну, можно так давать его, что Вселенная существует, поскольку она наблюдаема. Вот, затем по поводу Сергея Алексеевича, я бы так сказал, что все-таки, ну, лично мне вот это не совсем кажется правильным отделить теоретического и практического. Ну, это его мировоззрение, оно много раз появлялось, это его взгляд. Вот, мне кажется, что на этом пути сущности не открывается. Потому что вот если сводить сущность камня к молекулярной структуре, то это всего лишь в рамках мировоззрения людей и науки, которую люди открыли, вот она приоткрывается, такая-то сущность камня. А отсюда следует, что камень проще, чем человек. Проще. Я считаю это неправильно, потому что просто мы открываем то, что проще нас, поэтому значит, знание о камне, ну, пусть научное знание о камне, оно является, оно строится на базисе мировоззрения и научного знания человека. Вот. Да, вот и поэтому, как мне кажется, ну, я бы все-таки не согласился с утверждением Сергея Алексеевича о том, что социопротокол – универсальная процедура, переводящая теоретическую сущность в практическую. Я, например, в духе, я сам в душе фагореец и платонист, вот, и я, для меня бессмысленно делять теорию и практику. Потому что вот это такое отделение, оно характерно для такого научного взгляда. А наука, по-моему, не раскрывает сущность вещей. Наука только описывает, как одно превращается в другое. Вот. А только метафизика, ну или вот философия, она глубже науки и раскрывает смысл вещи. Смысл и цель как-то связывает вещь с абсолютом. Вот. Поэтому, да, и вот у Сергея Алексеевича поэтому и появляется такое смешение мировоззренческих концептов и научной теории. Или мировоззренческих учений и научной теории. Вот это, мне кажется, вот теория и практика, это имеет смысл в рамках научной картины мира. А на уровне мировоззрения, вот только мировоззрение, оно приближается к сущности, но не наука. И да, поэтому я лично не согласен с утверждением Алены Григорьевны, что сущность человека в миллион раз сложнее сущности камня. Это только потому, что мы так считаем. А если предположим, что камень разумен, так для него человек примитивен. Понимаете, вот если продолжить эту аналогию. Вот, поэтому ну вот такие некоторые вещи, да, но самое существенное, что сказала Алена Григорьевна, как мне кажется, это все-таки действительно сформулировать ну тот метод или способ, мыслительный эксперимент, как она сказала, как открыть то, что мы не знаем. Вот это, конечно, величайшая, труднейшая проблема всего, что всего человеческого познания. Вот. Поэтому я совсем согласен. Ну, что-то можно использовать для дальнейшей работы. Вот. Но лично для меня, я вот так для себя написал, значит, о сущности, о социопротоколе. Ну, тоже примерно вот что-то такое. Вот. Но как мне кажется, что я бы социум все-таки как-то более широко определял, не так, как у нас получалось. Для меня социум, ну или это группа или общество, особый тип живых систем. Системы, элементы, которые люди и группы, а в структуру отношений между элементами входят общие интересы и общая деятельность людей. И, конечно, вот с внешней стороны разные характеристики социума, это совершенно правильно Вячеслав Иванович описывал, огромное многообразие, нужно искать базис. Вот, и для меня этот базис ну, так или иначе связан с духом социума, ну или с монадой. Вот она точно входит в сущность социума. Спасибо.
Да, спасибо, Вячеслав Ильич. Так, ну пошли, кто хотел высказаться, отреагировать на то, что сказано, задать вопросы, ответить на заданные вопросы.
Можно отреагировать?
Да, Лен, пожалуйста.
Я хочу сказать, Вячеслав Ильич правильно заметил, что я тоже считаю, что сущность нельзя говорить, что одна там сложнее, другая не сложнее. Это сущность, как это сложнее или не сложнее. Мне кажется, что эти характеристики вообще к ней не применимы. Я когда говорила о человеке, я имела в виду, что определение его сущности гораздо сложнее за счет того, что это вообще очень сложная, ну, система, если можно так сказать. Поэтому количество законов, по которым эта система управляется и живет, и знаний наших об этих законах намного больше. Вот что имел в виду. По сущности, согласна, она, нельзя ее характеризовать. Простая, сложная, там, мне кажется, это неверно было.
Пожалуйста, отреагируйте.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ну, вот я, наверное, так же, как Алена, выскажусь, поддержу, что, в принципе, сущность что камня, что человека, что звезды, это всегда очень сложная система, всегда требующая огромное усилие от человека в познании. И я не думаю, что там какую-то черную дыру познать легче, чем, допустим, человека, там, Васю Сидорова, алкоголика, в чем его сущность. Вот. Ну, все зависит от разных систем. Но дело вот в чем. Познавая сущности материальных объектов, мы, и, конечно, сущность человека однозначно входит в сущность материальных объектов. Это очень важная тезис, который мы должны его как-то вот в будущем, в наших исследованиях озвучить и показывать всегда, как в сущности, вот писать такие формулы сущности камня, например, и прочих объектов материальных, чтобы туда входила частичка сущности человека. Но в материальных науках от сущности частички человека очень легко абстрагироваться без потери каких-то верификационных данных. Если мы рассчитали полет пули и знаем, что она прилетит вот в данное место, нам, и, конечно, в сущности полета есть сущность человека, нам, мы можем абстрагироваться от нее, пуля все равно прилетит, знаем мы сущность человека или нет. А вот когда мы изучаем сущность человека, мы не можем абстрагироваться от сущности человека. И это получится нонсенс. Потому что мы ее изучаем, и нам надо от нее абстрагироваться. Мы не можем. Если на сегодняшний день уровень знания о сущности нам не позволяет знать, то у нас и нет адекватного знания о сущности человека. У нас есть только гипотезы, какие-то религиозные мифы, какие-то там еще другие мифы там, обыденной жизни. Мы ими пользуемся, а теоретического знания у нас нету. И поэтому вот в этом проблема. Проблема не в сложности, а проблема в уровне абстрагирования. И второй момент я хотел бы коснуться, ну, на развлечение. Вячеслав Америкович сказал, что я неправильно типа различаю там теоретическое, практическое. Да, если мы с Игорем Ивановичем много на эту тему спорим, что если дело касается, допустим, нас, философов, каких-то вот мыслителей высокого уровня, то в нашей жизни, наверное, наша теория с нашей практикой, с нашим бытием так неразрывно слиты, что порой невозможно определить. Если же мы берем социум в целом, ну, извините, все-таки есть практическая жизнь, есть революции, есть убийства, есть партии, есть выборы, где очень много практики просто. Есть сексуальная жизнь, есть питание, есть, ну, очень много чего. О чем мы говорим? В жизни-то теория с практикой очень разделены. А есть конференции философов, конференции футурологов, конференции, где разрабатываются теории, вот на форум и так далее. И, в принципе, это мы должны все равно зафиксировать в сущности человека, мы должны зафиксировать тот факт, что в практическом социуме теория и практика разделены, а наша задача интегралистов, как раз мы и ищем это объединение. То есть я как бы что-то не понимаю. А если оно есть изначально, что нам тогда искать интегральное? Это же все объединено и все. Ну, вот такая маленькая реплика. Спасибо.
Спасибо. Да, еще, пожалуйста. Да, Андрей
Андреевич. Угу. Значит, вот по поводу фразы такой, что наука не ищет сущности, раз, и что, познавая сущность камня, мы все равно познаем его через человека. Вот, мне кажется, для очень принципиальных моментов. Значит, во-первых, конечно же, наука ищет сущности. Конечно же, наука, как сказал Вячеслав Иванович, в первой части вот дискуссии только и занимается, что поисками сущности. Но фраза, что познавая сущность камня, мы познаем это через сущность человека, как бы тоже помочь. Только здесь совершенно два разных вот подхода и режима, да, поиска сущности. В одном случае случае наука, она действительно ищет сущность камня, как раз пытаясь найти такую сущность, чтобы она как можно меньше была зависима от человека, от антропного принципа, чего угодно, чтобы она пытается найти независимую сущность камня, чтобы пуля все равно прилетела, независимо от того, понимаем мы сущность человека или нет. То есть это задача науки, искать сущность камня, как раз пытаясь нейтрализовать этот вот фактор человеческий. Но если есть как бы другой режим, что действительно нейтрализовать его нельзя, и тогда мы получаем как бы гуманитарный подход в науке, он тоже имеет место. С точки зрения вот, ну, как бы технического подхода, сущность человека нужно нейтрализовать. С точки зрения гуманитарного подхода, даже если мы занимаемся математикой и физикой, мы привносим это. И в квантовой физике, допустим, уже не удается нейтрализовать. Да? То есть этот вот некий гуманитарный принцип, изменения, которое вносит человек своим фактором, он проникает и в научную сущность. И это как бы вот эта вот грань, где сталкиваются два этих подхода, независимая сущность и зависимая сущность, это тоже вопрос, который надо решать. Но я-то хотела обратить ваше внимание еще раз на проблеме изменения. Как только мы говорим о сущности, которая завязана на человеческое, эта сущность изменяется в процессе поиска ее, в процессе ее открытия. Мы не просто ее открываем, мы находим, мы ее фактически создаем впервые. Вот это будет гуманитарная сущность. Мы и сущность камня, возможно, так можем создать впервые, но просто до этого далеко. Давайте по сущности создадим впервые, сущность того, чем мы сами являемся. И вот здесь мне очень понравился пример с изменением, вот с этим притчей про ручеёк. То есть действительно нам придется измениться, нам придется изменить и режим мышления, и много чего изменить, да, потому что не изменившись, мы не ухватываем вот это новое. У нас нет, ускользает от нас сущность человека, именно специфика ее в том, что она еще не готова. На процессе создания, и она меняется, и мы должны измениться, изменившись, вот, ну, как-то уловить ее именно изменившись вот в этом вот живом постоянном процессе. И, ну, как вот древний спор между Парменидом и Гераклитом, да, Парменид считал, что все статично, и у него такой вот наукообразный как раз был подход, что мы пытаемся сущность уловить, которая неизменная такая, очень важная, независимая, очищенная от наших каких-то онтологических вот флуктуаций. А Гераклит говорил, что как раз это изменение и нужно ухватить, оно и есть сущность вот человеческого, и все, на что человек не посмотрит, он привносит вот это вот изменение. Просто два разных подхода, и они оба нужны, и где-то они стыкуют, синтезируются.
Да, спасибо большое, Наталья. Так, пожалуйста, еще кто хотел бы добавить? Ну что, уже много сказано?
Небольшая реплика только.
Да, да.
Вот нашел поддержку, да, в некоторых выступающих, да, и я просто хочу сказать, что здесь действительно необходимо вот какой-то выработать, я не знаю, как философия вот выработать какой-то подход, да, вот такой вот, ну, здесь вот получается какая-то вот необходимость, можно назвать их эзотерических подходов, то есть ненаучных получается подходов. То есть где-то с чем-то философия должна состыковаться, чтобы действительно понять принцип изменения этого ручейка. Вот. И отсюда, наверное, возможно, и, наверное, скорее всего, может быть даже единственный способ вот познания сущности. Что есть сущность, что есть определение. Вот. А что такое, вот, для меня вот не понятно, проблема определения сущности, это проблема понимания, вот, содержания. Там, ну, в общем, для меня пока это еще загадка, да, что это такое. Но я думаю, что вот наука будет вот как около пустыни действительно вот тыркаться, пытаться, но, наверное, не сможет только своими методами вот постигнуть сущность. Для этого действительно надо, наверное, что-то другое еще, что-то другое к философии присоединить. Спасибо.
Спасибо.
Можно еще полслова?
Да-да, Алена, пожалуйста.
Спасибо. Я вот, может быть, сейчас не найду каких-то много очень доводов, но я бы с удовольствием все-таки поспорила бы с Натальей Андреевной насчет вот этой вот несуществующей сущности. И даже вот даже с пример с ручейком. Ведь если этот ручеек, превратившись в облако, снова смог превратиться в ручеек, значит, сущность уже была, он же знал, во что ему снова превратиться. То есть я вот бы очень поспорила насчет того, что сущность человека от нас ускользает. Наверное, не так как-то. Вот, может быть, образ этой сущности ускользает, да, но не сама сущность. Она все-таки существует, она есть. Может, мы ее не видим.
Ну вот можно я, Алёна?
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот, вот смотрите, вот поэтому надо разделить выступление Алёны, и выявилось, была ли сущность у ручейка до того, как он там нашел ее, додумался превратиться. Конечно, была. Однозначно была. И у человека есть сущность. Если человек живет, у него уже есть какая-то сущность. Я согласен с Натальей Андреевной, что она тоже меняется, но до того, как она меняется, она все равно есть реальная сущность. Мы должны ввести понятие реальной сущности, реальной, вот сущей, я еще говорю, сущности. И эта реальная сущность может быть познана, в силу того она будет познана ручейком, что она уже существует, вы правильно говорите, но тогда она существует в форме реальной, бытийной, неосознаваемой еще человеком. Каждый человек реализует какую-то сущность. Мы познаем сущность, там, допустим, наркоманов или там каких-нибудь православных людей, там, религиозных, мы же изучаем, мы познаем их сущность. Они могут ее не знать, но они ее реализуют уже. И тогда эта сущность, мы ее можем назвать реальной сущностью. Та сущность, о которой говорил Вячеслав Иванович, это базисная сущность, это уже базисная сущность теоретика, познавшего эти явления, там, ручейка, камня, социума, каких-то слоев населения, и могущего вывести все феноменологическое поведение из этой базовой сущности, из теоретической. И тогда возникает вопрос о соотношении реальной живой сущности в человеке и теоретической сущности, выведенной теоретиком. И этот вопрос вот архиважный, как верифицируется, как соотносятся эти две сущности. Я бы предложил, ну, в силу того, что мы уже к концу приближаемся, все-таки сделать это, может быть, предметом следующей дискуссии, проблему верификации сущности. И с учетом того, что еще и сущность, как Наталья говорит, при этом может быть еще на какие-то доли изменяться, и нам надо еще и изменения успеть улавливать и практикам, и теоретикам, которые об этой сущности говорят, пока они пишут свой трактат, год целый, допустим, разрабатывают, за этот год может поменяться сущность человечества, исторических процессов происходящих, их трактат будет уже немножко опаздывать. Спасибо.
Спасибо. Так, еще, пожалуйста, кто-то хотел выступить? Ну что, давайте тогда подведем итог. Значит, коллеги, я благодарю вас за то, что вы все-таки пытались держаться вот этого первичного определения сущности как базиса генератора всех основных свойств и, в принципе, соотносили свои концепции с этим понятием. Это уже большое дело, когда сообщество может держать какой-то общий концепт и вокруг него развивать. Но все-таки мне кажется, что реально наше сообщество, хотя и проповедует интегральность, но постоянно попадает в ловушки дуализмов, различных дуализмов. Один из основных дуализмов, который выявился сейчас в результате этой дискуссии, это дуализм науки и духовности. То есть опять тот же самый дуализм, Z-матричный базовый дуализм, который необходимо преодолеть, который нужно, так сказать, как бы решить именно. Это есть одна задача интегрального сообщества и выхода в третью эпоху третьей силы по Владимиру Соловьеву. Ну, вот очень многих звучало как раз то, что наука, например, либо только наука вообще определяет сущности, а не наука, либо наоборот, наука не определяет сущности, а не наука их по-настоящему только может определить, например, философия, эзотерика и так далее, и так далее. Значит, мне кажется, что это вот различные проявления вот такого вот определенного дуализма. Теперь более конкретно, если позволите, так пунктирно по основным выступающим. Очень солидарен с тем, что, конечно, сущность человека может быть гораздо сложнее, чем сущность неорганических объектов. вполне солидарен с тем, что сущность человека может быть динамической, постоянно изменяющейся. Наконец, солидарен с тем, что сущность человека может еще и реагировать на собственное познание, меняясь этим познанием, что-то по аналогии с тем, что происходит в квантовой механике. Но означает ли это, что сущность непознаваема? И сущность непознаваема научно? Ведь когда речь идет о процедуре унификации, там заранее не вкладывается никакого конкретного ограничения на идею базиса. Базис определяется только как лишь то начало, из которого можно вывести многообразие, феноменологическое многообразие объекта. Не предполагается, что базис статический. Не предполагается, что он, например, динамический, но такого рода, что он не реагирует на собственное познание. Нет, это уже различные виды базиса. И вполне возможно, что для человека характерен какой-то особенный вид базиса, сущности, да? Поэтому тот факт, что такого рода сущность может быть повышенно сложной, динамической, самореферентной и даже приобретать характер диагонального объекта, как расселовское множество, которое всегда убегает как бы от тех универсумов, куда ее пытаются как бы ввести. Но также Наталья Андреевна определяет, по сути, сущность человека. Как мы определим сущность человека, тут же сущность человека изменится и определенной своей составляющей убежит из той сферы, где мы ее определили. Но есть и возможность теории улавливания и такого рода объектов, диагональных объектов, например, теория Эль-Праворечия, которая может работать. Так что здесь у нас все равно остается надежда создания не классической науки, не классической рациональности, более сложной, но все-таки научной рациональности, которая могла бы улавливать такого рода сущности. А здесь иногда звучит такой дуализм, что эта сущность настолько, как бы, так сказать, сложна и неулавливаема, что наука никогда не в состоянии будет ее уловить. Но в этом плане она не улавливает до конца и сущности, и даже самых простых неканических объектов, потому что любой объект бесконечен, и познание бесконечно. И в этом смысле, так сказать, здесь можно уравнять, и поэтому... По поводу вот Сергея Алексеевича и его разделения на теоретические и практические сущности. Значит, если я правильно улавливаю, то это различие между гипотезой и теорией. Гипотеза еще не подтверждена фактами, не верифицирована, а теория подтверждена и прошла проверку. И поэтому она выступает уже как практическая гипотеза, которая может реально говорить что-то, так сказать, о фактах. Вот. И в этом смысле, конечно же, сущность может подвергаться концепции сущности, та или иная гипотеза сущности может подвергаться проверкам, становиться все более верифицированной, но от этого она не перестает быть теоретической. То есть практичность теоретического знания, она, так сказать, конечно, относится к эмпирическому слою, к эмпирическому уровню научного познания, но координирует с ним все теоретические конструкции, пускай более сложные, более модифицированные, учитывающие влияние эмпирического уровня, но по-прежнему предполагающие теоретические конструкции. Поэтому от верификации теория не перестает быть теорией. Она просто переходит из разряда малообоснованной в разряд более высокообоснованный. И в наших рассуждениях мы, конечно, в первую очередь о гипотезах, потому что уж наш стиль философствования и работы, главное выйти на телумники с гипотезами, могли бы получать какое-то свое обоснование. И в этом плане обоснование в социальной сфере ничем принципиально отличается от обоснования больше возможностей верификации. Потому что мы можем верифицировать о природе человека и общества, не только опираясь на многообразие внешнего опыта, выражаясь языком Локка, но и многообразие внутреннего опыта. Это огромная вторая половина реальной мира, которая гораздо слее работает в науках естественных. А здесь она может дать гораздо больший потенциал верификации, усиления практичности. И нам не нужно перебирать всех людей, миллиарды людей, для того, чтобы обеспечить верификацию. Точно так же, как и химику и физику, не надо перебирать триллионы атомов, которые находятся во Вселенной, для того, чтобы обеспечить верификацию. Здесь ситуация, опять-таки, у социальных и гуманитарных наук даже лучше, еще лучше, потому что гуманитарных объектов меньше, чем неорганических объектов. Конечно, они не так унифицированы и гораздо более индивидуальны, но опять-таки, все-таки, я думаю, что нужно идти не по пути Баденской школы неокантианства и объявлять здесь запрет на создание теоретического знания, а создать глубокое неклассическое научное знание, но все-таки строить знания в этой области не на изотрактной философии, а на новом типе науки, на расширении научного метода, прививая дуализм, изменяя трансформирую науку, но одновременно и расширяя ее в результате трансформации. Вот, значит, ну, вот остальные замечания, они как-то лежат, мне кажется, в русле этого же. Так что, ну, да, остальное, мне кажется, это уже больше идея определенной степени, если, может быть, я что-то забыл. Но главная идея, все-таки все вот эти аргументы, которые выдвигались, они, кажется, мне не являются какими-то непереходимыми препятствиями на пути научного постижения человека и социума, но другое дело, что мы должны разработать и новые формы научного метода. В частности, вот самое главное, что лежит в распаде базисных полярностей, это понимание объективности как только объектности. То есть, когда считается, что объективное научное знание может быть достигнуто только по отношению к миру объектов. Отсюда и возникает сразу вот эта базовая дихотомия, что, значит, как только мы в мир субъектов входим, то там все субъективно. Коль скоро объективное – это только объектное, значит, и субъектное – это только объективное. Вот эта дихотомия, к сожалению, постоянно звучала и вот в наших все время рассуждениях. Вот нам-то и нужно вот это фантастическое, о чем говорит Алена, выразить-то как раз в объективной субъектности. Вот что самое фантастическое для Z-матрицы и для современной разделенной культуры. Объективная субъектность. Создать новый тип науки и научного знания, которое бы опиралось на настолько тонкую активность, которая могла бы одинаково хорошо проникать и в мир объектов, и в мир субъектов. А здесь нельзя уже использовать старые методы объективности. И вот главная задача философов интегрального движения – понять, что такое интегральная объективность, которая может применяться в структуре и внутреннего мира, и внешнего мира. Поэтому, мне кажется, все-таки вот это должно быть главное направление нашего интегрального движения. Ни расколы, ни дихотомии, ни науки одно, а философии эзотерики другое, а сближение их с их, но на почве расширенного научного метода, не классического научного метода. То есть не просто какая-то окрошка, не просто какая-то смесь механическая того и другого, а создание новой научной методологии, транснаучной методологии, которая смогла бы построить критерии новой интегральной субъекта-объектной объективности. И в самом деле фантастическое решение этой задачи, на которой очень многие мыслители бились, и нам нужно в первую очередь в эту сторону двигаться, а все остальное стало как мир. Все остальное, вот науки свое, философии свое, наукам одно, гуманитарным наукам другое, и невозможно их соизмерить и соединить между... Это все давно уже, так сказать, все это Z-матричные конструкции, недавно знакомы, они уже навязли в зубах, а их нужно преодолевать. Поэтому мне кажется, что вот самое интересное как раз... И идея социопротокода, идея сущности человека и общества лежит именно в этом направлении. Выработки постнеклассической рациональности, расширенного понимания научного метода в рамках транснаучной методологии, где достигались какие-то новые образы субъект-объектной объективности. Ну вот, на этом... Я понимаю, у вас, наверное, тоже сейчас опять возникли новые вопросы. Ну, давайте мы все-таки подведем итог, и все оставшееся, я думаю, уже такая есть хорошая пища для дальнейшего размышления, перенесем на следующую дискуссию, формат которой, кстати, более подробно можем обсудить и в переписке, и на форуме, и на нашем ближайшем активе. Так что позвольте мне завершать тогда нашу дискуссию, поблагодарить, выразить огромную благодарность всем участникам. Мне кажется, сегодня получилось очень плодотворно, интересно. Вот. Единственное, что постоянно звучат эти дуализмы, эти ловушки Z-матричные, их нужно все лучше и лучше осознавать, и нужно пытаться, осознав их, отрефлексировав, постепенно все более осознанно преодолевать какой-то новый метод. Новый метод. Давайте думать об этом крайне масштабно, что в конце концов всем остальным некогда этим заниматься, понимаете, у них там гранты, у них там социальные статусы, у них там какие-то свои специальные задачи. Только в конце концов вот такого рода сообщества, как наше, может быть, в самом деле могут совершить какой-то настоящий реальный прорыв. В этом плане у нас, кроме недостатков, есть очень интересные преимущества. Так что спасибо большое. Давайте верить и надеяться на лучшее, на этот прорыв, на это понимание, и все, у нас, я уверен, получится. Спасибо большое. Вот. За очень интересную
спасибо.
Дискуссию.
Да. Согласен.
До свидания. Да, 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 до новой дискуссии, которую мы планируем по-прежнему через 2 недели. Всего доброго. Да. До свидания.
До свидания. Thank you.